Портрет королевы в раме.
«Мне можно туда пройти?»
«Я бы не рекомендовал», — покачал головой фельдшер.
«Посидите у меня, Майкл. Могу предложить вам чаю?»
После недолгого размышления мне пришлось признать его правоту. Вряд ли я мог бы чем-нибудь помочь своему учителю, а вот риск подхватить какую-нибудь неопределенную заразу, несомненно, присутствовал. В конце концов, все эти медведи, выходцы из России, страны огромной, малоизученной и до сих пор в чем-то варварской. Кто знает, каков тамошний уровень медицины, диагностики и лечения болезней. Стоит ли игра свеч?
Благодарю, сэр. Чашка чая была бы весьма кстати.
Мистер Дулиттл быстро вскипятил воду, заварив в маленьком чайничке китайского фарфора целую пригоршню цейлонского чая. Напиток оказался такой крепкости, что, пожалуй, успешно затмевал собой кофе. Плюс 3 ложки сахарного песка на чашку, и я почувствовал истинное возрождение к жизни. В чем, собственно, и заключаются обязанности настоящего полевого врача.
«Значит, ваш работодатель полагает, что здесь не все чисто?»
невнятно промычал я, не имея никакого желания рассуждать о мотивах учителя.
«Неужели он думает, будто бы кто-то здесь мог отравить наших доблестных гвардейцев?»
«Ну, это...» — я неопределенно покачал головой, давая понять вежливому собеседнику, что данные вопросы не в моей компетенции.
«Право же, подобные подозрения бросают тень не только на честь мундира, но и на ее королевское величество», — продолжил домогаться мистер Дулиттл, делая вид, что не понимает, почему я игнорирую столь животрепещущую для всех тему. «Полиция рыщет в Букингемском дворце. Что-то неслыханное, не правда ли?»
«Сэр», — не выдержал я, как можно тактичнее отодвигая от себя чашку,
«мистер Ренар не служит в Скотланд-Ярде и сюда зашел исключительно по просьбе старого друга. Надеюсь, лейтенант Потапыч достойный гарант соблюдения традиций и чести полка».
«А вы не глупый мальчик. У меня хороший учитель». Несколько натянутая минута молчания была прервана появлением Лиса.
«О, дорогой доктор, вы уже познакомились с Майклом?»
Фельдшер сухо кивнул. Мне показалось, мои ответы не удовлетворили и не успокоили его. Возможно, об этом догадался и сам Ренар.
«Что ж, мальчик мой, нам пора, мы вынуждены откланяться. Нет, провожать нас не стоит, мы знаем, где выход». Лейтенант предпочел еще немного посидеть рядом с больными. Он уверен, что на него общие правила поражения инфекционными заболеваниями не распространяются.
Я встал. Мы с наставником церемонно поклонились главному врачу отделения.
Уже в дверях Лис неожиданно обернулся. «Прошу прощения, а нельзя ли и мне один лакричный леденец на дорожку?»
Фельдшер, пожав плечами, сунул руку в карман белого халата, доставая уже знакомую мне коробочку Монпансье. Мистер Ренар сгреб сразу 5 или 6, широким жестом кинув их себе в рот, сразу все.
«Сэр», — начал я, едва мы вышли из лазарета, — «у меня для вас куча информации. Но, во-первых, должен сказать, что этот Дулиттл весьма подозрителен.
Возможно.
А что? Вам не стоило есть эти конфеты».
«Так я и не ел их», — ухмыльнулся он.
«Майкл, ты порой как ребенок. Люди вечно забывают следить за руками, а это наипервейшее правило каждого уважающего себя фокусника. Берешь леденец левой лапой, а забрасываешь правой. Это не так сложно, поверь, но всегда работает».
Я изумленно уставился на горсть лакричных конфеток у него на ладони.
«Как? Я же своими глазами видел, как он их при мне... и при свидетелях. Да Ньютон же шестикрылый!»
«Не выражайся на территории исторического и культурного значения», — подмигнул мистер Ренар, заворачивая леденцы в платок и отправляя в карман.
«Двигаем отсюда побыстрее, пока Потапыч занят. Остальные могут неправильно растолковать, что и зачем мы тут разнюхиваем».
Я вспомнил безумные глаза повара Антона и, не задумываясь, перешел с быстрого шага едва ли не на легкий бег.
Впрочем, вопреки моим опасениям, никто за нами больше не гнался,
не пытался задержать, ни о чем не спрашивал, так что из ворот Букингемского дворца мы выбрались абсолютно без всяких проблем, как, кстати, и зашли. Медведи на посту уже сменились, но на всякий случай я продемонстрировал им серебряную пуговицу капитана. Гвардейцы едва заметно качнули огромными мохнатыми шапками. Уф, ну хоть как-то это все работает. Надо сохранить эту полезную пуговицу, как сувенир на память. В карман ее. «Куда мы теперь, сэр?» — деловито спросил я, пока Лис поднял трость над головой, подзывая свободный кэп. «К одному моему знакомому на Гроссвеннер-Роуд. Отличный парень. Химик, фармацевт, но своеобразная личность, как, впрочем, и многие гении, колеблется между психушкой и Нобелем». Не уверен, что подобная характеристика вдохновляла на знакомство, но, во-первых, моего мнения тут ни разу никто не спрашивал, а, во-вторых, мне все равно было интересно. Мы сели в кэб, управляемый чалым жеребцом, совершенно седой гривой, и назвали адрес. «Пока он поет. Будь так добр, изложи все, что с тобой произошло, не упуская ни одной подробности». «Но вы же ничего не услышите. Мой слух десятки раз тоньше человеческого. Зато нас никто не сможет подслушать, и, возможно, нам даже удастся предотвратить преступление». «Убийство?» — ахнул я. «Ой, да брось, всего лишь банальную кражу. Хотя, можно ли считать банальностью ограбление королевской особы? Не уверен, но неважно. Давай, рассказывай». Колеса кэба загрохотали по мостовой. Возница заломил клетчатые кепи, зажал зубами огрызок толстой сигары, и вплоть до самой Темзы мы ехали под заунывные, леденящие душу. И еще вчера моя беда казалась мне далекою, а вот сегодня без нее так страшно сердце ёкнет. О, где мой вчерашний день? Я стал не тем, кем раньше был. Я скучный сумрачный дебил. О, а не пойти ли мне в пень? Причем мелодия как раз запоминалась, а вот с текстом у песен у нас в большинстве случаев беда. Хотя пелась на родном английском, разве что с легким ливерпульским акцентом. Разумеется, я рассказал учителю все. От своей неудачной попытки просто поговорить с поваром-медведем до назойливых расспросов фельдшера Дулиттла. Лис слушал внимательно, не перебивая, хотя пальцы его и отстукивали ритм песни Кэбмана по янтарному набалдашнику парадно-выходной трости. «Прибыли, джентльмены!» Мы вышли из кэба, расплатились и пошли под одним большим зонтом вдоль набережной. «Главное, ничему не удивляйся», — предупредил мой наставник, постучав в неприметную дверь маленького флигеля, чудом притулившегося между двумя респектабельными домами. На стук дверь приоткрылась, оттуда высунулась швабра с грязной тряпкой и тонкий голос проорал. «Убирайтесь прочь, проклятые барыги! У меня нет ничего, я заплачу в конце недели!» «Оливер, это я, Ренар. Успокойся, пожалуйста». «Ренар? Какой еще Ренар?» Швабра исчезла, явив нам невысокого, тощего, очкастого юношу в длинном до колен вязаном свитере, полосатых пижамных штанах и тапках на босу ногу. «Это который Лис, прихвостень буржуазии и полицейский подпевала?» «Он самый», — расплылся в улыбке мистер Ренар. «Пустишь нас, Оливер? Есть дело на пару шиллингов». «Не все на свете покупается», — гордо ответил молодой человек, тем не менее пропуская нас в дом. Впрочем, с последним я, скорее всего, поспешил. Назвать это странное место домом было категорически невозможно. Прямо с порога мы шагнули в крохотное двухкомнатное помещение, от пола до потолка забитое колоннадами книг, горами химической посуды, коробками, мисочками, стойками, подносами, банками, колбами, ретортами, змеевиками, склянками, обрывками исписанной бумаги на полу, мусором, объедками и гипсовым бюстом Лавуазье, стоящим на пыльном подоконнике единственного маленького окошка, выходящего на стену соседнего здания. Зато в здешнем затхлом и спертом воздухе царил дух истины, науки. «Деньги вперед!
Я, знаешь ли, не доверяю прислужникам фараонов».
«Разумно», — согласился мой учитель, выкладывая две новенькие монеты на потрепанный том «Органические вещества» за авторством Йенса Якоба Берцелиуса.
«Что нужно исследовать?»
«Вот эти леденцы», — лис высыпал их с платка в свободную чашку Петри. «Никаких наводок и намеков делать не буду. Хочется получить непредвзятое мнение образованного и неподкупного ученого».
«Это я»,
— мило засмущался Оливер, протирая очки замызганным платком.
«Все будет сделано уже к вечеру».
Короткий, но обстоятельный ответ через любого кэбмана. «Я хочу знать химический состав и возможное его воздействие на организм человека или животного, в зависимости от массы тела, разумеется». Молодой человек рассеянно кивнул, взгляд его был прикован к леденцам, а руки дрожали, словно в предвкушении ряда блистательных исследований.
«Сэр», — осторожно прокашлялся я, — «приятно видеть воистину увлеченного наукой человека. Можно мне будет как-нибудь посмотреть, как вы работаете?»
«Нет», — рявкнул он с такой яростью, что я чуть не подпрыгнул и чуть спокойнее добавил в его сторону. «Нет. Я не желаю иметь никаких дел с мелкобуржуазным отребьем. Никто не будет следить за моими опытами и красть мои открытия».